11 часов 8 минут. Это программа «Блогаут». Ее веду я, Майкл Наки. Сегодня вы услышите о том, что больше всего обсуждалось в сети, самое интересное за эту неделю. Поговорим с нашими гостями, которые будут по телефону. И вы можете задать свои вопросы мне, гостям, или, в принципе, что-то писать, какие-то комментарии по СМС +7 985 970 45 45. Писать в Твиттер аккаунт «Вызван», а также писать в чат на канале «Эхо» в Ютубе, где уже идет трансляция. Вот я там даже пару людям написал. И смотреть можете также по сетевизору, естественно. И мы начинаем нашу программу традиционно с топа 10 блогеров по цитируемости в российских СМИ.
Топ-10. Лучшие блогеры.
Вот этот топ-10 составила для нас компания «Медиалогия», ей за это большое спасибо. На 10-й строчке мэр Барселоны Ада Колау. Она назвала принятое решение Совета министров Испании применить статью 155 Конституции «Атакой на права и свободы всех граждан». Об этом она сообщила в Твиттер. Колау написала, что Рахой приостановил самоуправление Каталонии, за которое так многие сражались. А также добавила, что это решение является серьезной атакой на права и свободы всех граждан, которые находятся и здесь, и там. Ранее, напомню, Совет министров Испании принял решение применить статью 155 Конституции Испании, которая позволяет приостановить автономный статус Каталонии. То есть продолжается вся эта история с Каталонией, о том, будет ли она теперь независимой или вовсе утратит какую-либо автономию. Думаю, в ближайшие несколько недель мы узнаем окончательно, что же происходит, но пока и та, и другая страна, и правительство Испании, и правительство Генералитет Каталонии, они вот как-то все уходят от прямого контакта, и совершенно непонятно, что там происходит на самом деле. На 9-й строчке актриса Хезер Линд. Она обвинила бывшего президента США Джорджа Буша-старшего в домогательствах. Об инциденте 4-летней давности она написала в Инстаграм. По ее словам, прикованный к инвалидной коляске политик позволил себе вольности во время совместного фото на представлении сериала «Поворот. Шпионы Вашингтона». На 8-й строчке депутат Государственной Думы Наталья Поклонская. Нет, в этот раз не про Матильду. Она опубликовала на своей странице ВКонтакте открытое обращение к Ксении Собчак, в котором отметила тексты и заявления телеведущей и кандидатов в кандидаты в президенты, ее попытки втянуть депутатов в публичную полемику. Она написала: «Понимаю, что сегодня как никогда надо заявить о себе. Но как? Для вас, как обычно, порция грязи, гнева, раздражения на свою страну. Наверное, это все, на чем вы можете построить свою избирательную кампанию», написала Наталья Поклонская. Никуда на этой неделе, на самом деле, от Ксении Собчак не деться. И вот на 7-й строчке блогер Юрий Дудь. В интервью ему журналистка, телеведущая Ксения Собчак рассказала о предложении политику Алексею Навальному выдвинуть кандидатом в президенты его жену Юлию. Сам Навальный, по мнению, по крайней мере, представителей российской власти, не может баллотироваться на выборах президента России. По мнению Алексея Навального, он может баллотироваться. В общем, Ксения Собчак предложила выдвинуть его жену. Она объяснила это тем, что Юля носит его фамилию, и такое решение стало бы прекрасным выходом из ситуации, на ее взгляд, когда сам Навальный не может баллотироваться в 2018 году из-за судимости. Собственно, вот об этом она рассказала Юрию Дудю, и вот в его программе мы узнали об этом предложении. На 6-й строчке мэр Москвы Сергей Собянин. Комплексное благоустройство парка 850-летия Москвы в Марьино завершено. Об этом и сообщил Собянин в своей странице во ВКонтакте. Парк расположен на юго-востоке Москвы в районе Марьино. Территория парка вытянута вдоль левого берега Москвы-реки, между рекой и автодорогой, Батайским проездом и Поречной улицей по обе стороны от Братеевского моста. Вот такая информативная информация, извините за тавтологию, заняла 6-ю строчку нашего рейтинга. На 5-й строчке журналист Бажена Рынская, которая заявила, что шокирована решением ее гражданского мужа, политолога и сооснователя телекомпании НТВ Игоря Малашенко возглавить предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак. «Это решение Игоря, так как мы уже 3 года пытаемся воспроизвести общего ребенка, я не хочу с ним расходиться. Мы 6 лет вместе, но я должна все осмыслить, я свои политические позиции не меняю, я за Алексея Навального и только. Я пока не могу поверить. Я думал, он шутит», и отмахнулась. Нежданчик написал об этом Бажена Рынская в своем Facebook. Примечательно из этого, разве что, на мой взгляд, оборот «пытаемся воспроизвести общего ребенка». Он, мне кажется, достаточно анекдотичен и может войти как целый афоризм. На 4-й строчке глава Чечни Рамзан Кадыров, который заявил, что его представитель в странах Ближнего Востока разыскал и вывез в безопасное место на самолете 15 граждан России, находившихся в зонах боев в Сирии. Об этом он написал в свой Инстаграм. Написал он следующее: «Мой представитель в четверг вечером разыскал в горячих точках 15 граждан на военном самолете ВКС России, вывез их на территорию, подконтрольную сирийским властям». На третьей оппозиции Алексей Навальный, политик, который вышел на свободу после 20 суток ареста. Об этом он рассказал в социальной сети Instagram. Он рассказал, что в этот же день собирается выступить на митинге в Астрахани. Он написал ей: «Привет, я вышел за 20 суток, прочитал 20 книг, выучил несколько слов на киргизском, выпил литров 80 чая и не менее 60 раз прослушал песню «Дай мне слово, ведь я тамада» по радио. Готов к работе». Написал Навальный, он действительно поехал в Астрахань, и многим это было воспринято очень хорошо, что вот он сразу после выхода, значит, приступил к той работе, которую проводил. И меня лично удивляет, конечно, 20 книг за 20 дней. И это очень здорово. То есть он, как минимум, если станет президентом, будет очень начитанным. Это полезно, и он достаточно быстро, судя по всему, обрабатывает информацию. На второй строчке главный редактор «Эхо Москвы», который написал о том, что вот у нас на радиостанции произошло нападение на Татьяну Фельгенгауэр, которая была ранена. Это было покушение на нее. И сейчас она находится в послеоперационной палате. Даже нет, ее перевели в другую палату, в общую. И с ней на данном этапе все хорошо. Вот стало известно сегодня, что она начала разговаривать, она общалась со следователем, с адвокатом. Вот. И мы все, конечно, очень сильно переживаем. Я и лично от себя тоже эту ситуацию, конечно, выбил из колеи. И единственное, что я вообще не хочу никак вот в то, что происходило вокруг всего этого в интернете и в СМИ федеральных и нефедеральных, не хочется никак влезать. Единственное, что хочется сказать, что вот сейчас самое важное, чтобы Таня поскорее поправилась. Вот, и всех должно заботить, на мой взгляд, в приоритете это. А вот все остальное надо оставить, наверное, как-то на потом. И на первой строчке президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, он сообщил, что готов рассекретить документы, связанные с убийством экс-главы США Джона Кеннеди. Об этом он написал в своем Твиттер. При условии получения больше информации я как президент позволю раскрыть столь долго засекреченные документы по Джону Фицджеральду Кеннеди, заявил Трамп в Твиттер. И он сегодня, на самом деле, насколько я помню, должен был их опубликовать. Надо будет обязательно посмотреть, опубликовал или нет, потому что вот лично для меня это безумно интересно, мне кажется, для многих тоже. Я их за эту неделю изучу, если там что-то есть выдающееся, это наверняка станет темой для обсуждения в интернете, в американском и в российском, и если там действительно есть что-то примечательное, я вам обязательно об этом расскажу. И это был топ-10 самых цитируемых блогеров российскими СМИ, которые для нас составила компания «Медиалогия», за что ей огромное спасибо.
Топ-10. Лучшие блогеры.
Ну, на этой неделе, да, если мы говорим о блогосфере, об интернете, да и вообще о СМИ и о чем угодно, совершенно очевидно, что главной темой обсуждение, как вы видели это в том числе из топа, это является Ксения Собчак, ее претендентство на пост претендента в президенты. А на этой неделе мы увидели сразу там несколько ярких событий, да, это и то, что она появилась на, скажем так, главной площадки для интервью интернета, да, это у Юрия Дудя в шоу, ну, не в шоу, а на его канале, в передаче, где она поделилась многими вещами, которые, ну, интересовали. Она рассказала там несколько личных историй, рассказала про свою мотивацию, зачем она идет, чего она хочет добиться. И многие, собственно, это обсуждали. Также она была на федеральных каналах и активно обсуждали ее в интернете. И, собственно, поскольку про все остальные аспекты, я уверен, что вам уже в остальных наших передачах и вообще во всех передачах, которые были за прошедшие 7 дней, рассказали, я вот хотел бы обсудить именно то, как воспринимается выдвижение Ксении Собчак в сети, где, по идее, должна быть, ну, ее там большая аудитория, на которую, скорее всего, идет расчет, собственно, я хотел бы обсудить это с членом штаба Ксенией Собчак и журналистом Антоном Красовским. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте. Только я не понял, а почему вы считаете, что аудитория Ксении Анатольевны Собчак в сети?
Нет, нет, безусловно, не только там, но поскольку в сети вот есть молодое поколение, да, и многие люди...
А почему вы считаете, что аудитория Ксении Анатольевны Собчак – это молодое поколение?
Вот я как раз у вас и хотел это тоже спросить, потому что, ну, насколько я понимаю, из ее риторики, в частности, что это, ну, как минимум, определенная база, то есть это люди, ну, как относительно молодого поколения, то есть там 18/40, да, и все, что выше. Вот насколько вот вам кажется изнутри, так сказать, насколько это соответствует действительности, или это просто сложилось у меня такое неправильное впечатление?
У вас очень правильное сложилось впечатление, потому что вы сейчас сказали ровно ту фразу, которая, конечно же, и на войне 95%. Вы сказали 18-40 и выше. Вот, конечно же, аудитория Ксения Анатольевна Собчак. Это 18-40 и выше. Точно такая же аудитория у абсолютно любого другого человека, который идет на выборы, с этой узнаваемостью. У Владимира Путина такая же аудитория. 18-40 и выше.
Ну, вы вот знаете, поэтому... есть там вещи типа ядерный электорат, да, и, скажем, у там разных представителей нынешних системных парламентских партий, это ядерный электорат, он несколько разнится все-таки.
Я, честно говоря, не знаю, какой сейчас ядерный электорат у, например, партии КПРФ и ее лидера Геннадия Зюганова, потому что за последние 20 лет его ядерный электорат немножко поумирал, а новый не народился. Поэтому с каждым годом, с, так сказать, естественной убылью населения, да, у Геннадия Андреевича сокращается и электорат. И ядерный, и неядерный. Поэтому, так сказать, отпадают его циферки. Поэтому даже, например, если, так сказать, не случится, например, регистрации Ксении Анатольевны Собчак на этих выборах, то у меня, например, никакого сомнения нет, что Геннадий Андреевич уже не будет номером два после Владимира Владимировича Путина. Вот. А поэтому, так сказать, с ядерным электоратом вообще всегда очень странные бывают метаморфозы. Что касается Ксении Анатольевны Собчак, то ядерный электорат там вообще нельзя промерить, да, потому что никто реально не занимался ею как политиком.
Ну да, платформы пока на данный момент вот...
Вопрос вообще не в платформе. Непонятно. Платформа – это вообще ни о чем. У Путина тоже нет платформы. Какая у Путина платформа?
Единая вот Россия.
Платформа, это не является платформой. Единая Россия – это партия власти. Между прочим, Владимир Путин не является ее председателем. Ее председателем является Дмитрий Медведев. И при этом у них совершенно разные индексы популярности. При абсолютно, в общем, похожем индексе узнаваемости. Вот. Поэтому Единая Россия не является платформой. Единая Россия просто административная такая клоака, в которой какие-то бессмысленные люди из регионов делают карьеру. А платформа – это какие-то соображения о добре и зле, о том, как устроен мир, цивилизация, как должна развиваться Россия и так далее. На самом деле у Владимира Путина нет никаких таких представлений. Он как бы каждый год говорит периодически разные вещи, и все они, так сказать, довольно странные. Никто их не может никогда воспроизвести. И голосуют не за Владимира Путина как за платформу, а за Владимира Путина как за привычку, или за Владимира Путина как за начальника из Москвы, за которого нельзя не проголосовать или бросить. И вообще страшно против Путина пойти, да? Вот. А поэтому, так сказать... Не так все устроено. Угу. Ксения Анатольевна Собчак просто еще никогда не занималась реально публичной политикой, если не считать ее общественную деятельность там, на трибунах. Поэтому говорить про ядерный электорат пока рано. А так вот вы просто говорите, когда вы на самом деле говорите такие тексты, как будто вы сейчас сидите на пятничном совещании в админке и вот, там сказать, распределяете роли. Угу. Здесь у нас начальник, а здесь мы немножко оттянем молодежного электората. Это хрен вам.
Угу. Вот хрен вам. Ну, экспозиция ясна. Итак, переходя все-таки вот к тому, о чем я хотел вас поспрашивать и узнать, есть ли... Вот за эту прошедшую неделю, да, 7 дней, было очень много всего разного в СМИ, там упоминания на госканалах, не на госканалах, все не очень важно. Считается ли вот у вас в штабе, да, считается ли Ксении и вами сеть как неким таким тоже каналом, каналом реакции, каналом распространения, и следите ли вы за тем, что там в принципе происходит, какая-то, как там реагируют?
Нет, ну, естественно, сеть, как вы говорите, она, естественно, является и каналом, естественно, только она и обсуждается, потому что сеть – это основной канал, так сказать, поступления и канализации информации сейчас, в 2017 году, точка.
Угу. Вот на ваш взгляд, есть ли какие-то, так сказать, тренды, которые наметились в сети, потому что вот, ну, понятно, что это все разница у людей, которые подписаны на разные вещи, там, читают разные вещи, агрегируют разные вещи, но, в общем, складывается впечатление, что, скорее, отношение такое несерьезное к выдвижению Ксении Анатольевны, вот, на ваш взгляд, это так или что-то не там смотрим, не там видим?
Ну, вообще, честно говоря, я не готов это комментировать, поскольку я не занимался медиалогией, вот, и я не получал лично никаких, так сказать, замеров, опросов и так далее. Вот, но я даже не стану с вами спорить. А почему, собственно говоря, к Ксении Собчак через 2 дня после ее выдвижения должны относиться серьезно? Честно говоря, вообще задача всей этой избирательной кампании, вот просто единственная задача, никакой другой задачи нет.
Так.
Сделать так, чтобы Ксению Анатольевну Собчак, избиратель, начал воспринимать всерьез. У всех остальных кандидатов, ну, вернее так, не у тех кандидатов, которые, там, скажем, в первой тройке находятся, а у всех остальных, включая Навального, Ильинского и так далее, задача совершенно другая – повысить узнаваемость. А у Ксении Анатольевны Собчак вот как раз вот это. Понять избирателю, что она, вообще-то говоря, играет на полном серьезе, а не в шутку.
То есть скорректировать узнаваемость как раз в серьезное русло.
Чего делать?
Скорректировать узнаваемость.
Нельзя корректировать узнаваемость. Можно только попытаться поиграть с антирейтингом. Да? Угу. И не корректировать узнаваемость, а действительно нельзя ее корректировать, она уже 100%. То есть ее можно корректировать в чуровские 146%, возможно, или понизить ее за, ну, понизить ее за 2 месяца до 40 невозможно. Да? Это просто не очень правильно. Вот. Но действительно главная задача этой избирательной кампании сделать так, чтобы избиратель поверил в этого кандидата.
Ну вот смотрите, когда была пресс-конференция Ксении Собчак не так давно, очень многие на нее положительно отреагировали, то есть многие ну и в Фейсбуке, и в Твиттере. То есть я не обращаюсь никакой социологии, потому что ее, во-первых, сейчас адекватно нет, а во-вторых, в принципе, отношение к этой, так сказать, науке разное. Ну вот по ощущениям. Значит, после пресс-конференции очень там была волна положительных откликов по остроте этих вопросов, которые задавали по-прочему. А вот после, например, программы Малахова, да, многие сказали, что нет, все-таки нам кажется, что это какое-то странное мероприятие. То есть есть ли вообще четкий какой-то план или хотя бы там некая карта того, как эта серьезность будет формулироваться образа Ксении
Анатольевны? Вы сами задаете огромное количество вопросов, причем в одном вопросе сами себе противоречите. Значит, из-за того, что к ней все не при все относятся как к клоуну. Потом
я не обобщаю, что... нет, я просто
потом
говорю
какие-то сказали,
тренды.
Что, ой, после пресс-конференции все вдруг к ней начали хорошо относиться.
Тоже не обобщал, сказал, что было такое.
Ой, потом прошла программа Малахова, и все вдруг передумали. Значит, вообще все не про всех.
Так.
Значит, существует пресс-конференция, на которых так сказать, Ксения Собчак разговаривала с разными серьезными политическими журналистами. А, значит, Ксения Собчак выдала огромное количество довольно серьезных, особенно в этой стране сейчас, заявлений. А к этим заявлениям многие люди, ее сторонники, потенциальные сторонники, активисты, люди, которые точно совершенно против нее, выразили какое-то мнение. А потом вдруг прошла, так сказать, программа Андрея Малахова, которая рассчитана вообще не на эту аудиторию. Она не рассчитана на аудиторию.
Ну, смотрят ее выдержки из нее все аудитории. Они пишут «Медуза», они читают в Фейсбуке.
Мы только рады, что выдержки смотрит вся аудитория.
Так.
А мы только рады, что это была самая популярная программа Андрея Николаевича Малахова за последние 2, кажется, недели. С самыми высокими цифрами вчера вообще по Москве на канале «Россия». И это говорит о том, что интерес к этому кандидату среди аудитории Андрея Малахова, то есть женщина 55+, которая является в этой стране основным избирателем, очень высокий.
То есть в дальнейшем будет продолжаться вот эта работа на разной аудитории с разной степенью, с разным поведением.
Мы с этого начали. С того, что у нее нет ядерной аудитории и не должно быть никакой ядерной аудитории. Ядерная аудитория есть у Алексея Навального. Это аудитория протеста 15-19. А у Анны Ксении Анатольевны Собчак нет ядерной аудитории. Понимаете, она интересна девочке в 17-летней и бабушке 80-летней.
Интересна она вообще всем, как человек, как персона. Но когда работа идет на аудиторию Андрея Малахова, не перекрывается ли или, как минимум, не ослабляется ли та работа, которая была сделана на серьезную аудиторию, на ваш взгляд?
Я понятия не имею, надо просчитывать.
Угу. То есть вот какого-то впечатления нет у вас?
Нет, не бывает впечатлений, вы поймите. Впечатления бывают только открыто в скатерти. Угу. От избирательной кампании не бывает впечатления. Впечатления от избирательной кампании должны остаться как раз, наверное, у вас и вот у этой домохозяйки, которая пойдет и за кого-то проголосует. А я на этой кампании работаю, у меня не может быть никаких впечатлений. Я могу по этому поводу только знать или не знать. Так вот, я не знаю пока, является ли, помешали ли тезисы Ксении Анатольевны Собчак, сказанные ей в программе «Прямой эфир» Андрея Малахова, каким-то тезисам, которые были сказаны ей на пресс-конференции за день до этого.
А будете узнавать, будете отслеживать?
Более того, я, честно говоря, не могу понять, о каких именно тезисах сейчас идет речь, и у какой именно аудитории возникли вдруг после этой программы сомнения, то есть после программы, на которой, например, Собчак сказал Малахову: «Андрей, ну не бойся, пожалуйста, произносить в эфире фамилию Навальный». Какие конкретно у вашей вот аудитории Москвы, да, на которой идут там ваши фейсбучные ленты, это очевидно, не зрители канала «Царьград ТВ», правда?
Правда.
А вот какие конкретно у этих людей возникли к передаче про прямой эфир, так сказать, претензии, помимо того, что, ну понятно, договорняк ее пустили на федеральный канал прямо вот в программу Андрея Малахова?
Не знаю, это знает только аудитория. Просто я думал, что вы как-то отслеживаете.
Вы же это говорите. Вы же говорите, вот пошли какие-то разговоры. Ну скажите мне цитату, процитируйте.
А сейчас мы прервемся на новости, вы тогда не отключайтесь и вернемся к этому разговору, если у вас еще будет время. Хорошо?
Ну, давайте.
Да, спасибо большое. Перерыв на рекламу и новости. 5 минут. Это программа «Блогаут». Мы продолжаем. А на линии ли Антон? Антон?
Антон.
Да, здравствуйте, спасибо большое, что подождали. Мы просто, пока вот идет реклама и новости, не знаем, остались мы на линии или нет. Вот, собственно, хорошо, давайте тогда предметно. Какие претензии видел я? Опять же, я журналист, я над схваткой.
Конечно.
Да.
Претензии.
Претензии. Поддержка Милонова. То есть ничто не портит группу так, как ее фанаты.
Нет, не поддержка Милонова, а в смысле, что он там просто...
Учит. Нет, одобрение, да. Практически одобрение, по крайней мере, как это формулировали в сетях.
Хорошо, ладно, дальше.
А второе, это, значит, такой семейный формат, несерьезный настрой. И третье, то, о чем, конечно, упомянули вы, о том, что появление на федеральном канале на следующий день после выхода большого интервью, где Ксения Анатольевна говорит, что меня никогда не пустят или не пускают на федеральные каналы, потому что я, значит, говорю правду и бескомпромиссно, тоже многих ввело в такой небольшой диссонанс. Вот такие три претензии, которые чаще всего встречались в моей ленте в Фейсбуке, в Твиттере.
Ну, я вас понял, да. Во-первых, там не было никакой поддержки, конечно, Виталия Милонова. Всем рекомендую пересмотреть эту замечательную передачу. Виталий Милонов там сидел, улыбался, не очень нападал, как обычно делает это Виталий. Виталию за это, я не знаю, надо сказать спасибо или наоборот, но я надо сейчас сказать Виталию, ну что же вы так? Видимо, Виталий был не в ударе. Виталия, собственно говоря, позвали, чтобы Виталий как-то немножко разнообразил эту передачу, но, видимо, Виталий немножко стушевался перед Людмилой Борисовной. Это из детства. А Людмила Борисовна женщина непростая, там же не Ксюша, да? Вот, поэтому тут надо уж спросить Виталия, забыл его отчество, Милонова, чего он так боится Людмилы Борисовны Нарусовой. Но зато там Олег Митволь не очень боялся, да, все время там что-то крякал. Олег молодец, правильно поступил. Значит, Ксения не говорила, что ее не пускают на федеральный эфир после того, как она была, как она объявила о том, что она идет на выборы.
Программа «Дудь», которая вышла за день до передачи на телеканале «Россия». Ты просто, поскольку я его смотрел, я его слышал, и он спрашивал, почему ее упоминают в новостях, она говорила: «Но заметь, меня не приглашают, я во всех черных списках».
Ну вот и пригласили.
Ну вот это странно, потому что она объясняла логически, почему этого не делают.
Что странного не произошло? Произошла избирательная кампания. Она честно сказала, что она 13 раз сказала для широкой общественности: «Я встретилась с Путиным случайно и сказала ему: Владимир Владимирович, я иду на выборы». Он сказал ей: «Ксения, ну иди ты на выборы, пожалуйста». И она ему сказала: «Ну меня же не будут, наверное, там прессовать». Особенно сказал: «Нет, не будут, наверное, прессовать, это же выборы». Вот ее не прессуют. Это совершенно не значит, что ее не вот вспомните Михаила Дмитриевича Прохорова, тоже везде пускали. Вспомните, например, московские каналы. Давайте так. Вспомните московские каналы, да, поскольку выборы были московские. Угу. И вспомните, как голосовали муниципальные депутаты, которых выбрали по спискам «Единой России» в 2013 году, когда на выборах мэра Москвы, а в выборах мэра Москвы участвовал Алексей Анатольевич Навальный.
Да, знаете, это все понятно, но сейчас мы говорим не про него и даже не про передачу, которая была на России. Мы говорим о восприятии. И если вы...
Хорошо, да. Я вам еще раз говорю, значит, нету никаких доказательств сейчас, что одно мешает другому.
Но будете ли вы их анализировать? То есть есть ли такой вот план или там задача, стоит ли такая, посмотреть, не вот противоречит ли пересечение аудитории?
Ну, задача такая, безусловно, есть. Более того, так как любая избирательная кампания связана с огромным количеством социологических опросов, просто специально нанимается там несколько социологических агентов. Но я вам, как человек, прошедший федеральные выборы, вам могу сказать, нет, не мешает, дорогие мои друзья, а только помогает. Более того, люди, которые вот сейчас вот предъявляют вот эти претензии, которые предъявляете вы, они и
не
предъявляю аудитории Ксении Анатольевны Собчак, а просто не пошли бы на выборы, вернее, просто не пойдут на эти выборы, потому что в них не участвует их кандидат. Но у широкой аудитории, которая является избирателем в нашей стране, 110 миллионов избирателей, 110 миллионов, понимаете?
Так.
То есть разница, например, я уже говорил в одном интервью, разница, например, в узнавании между Ксенией Анатольевной Собчак и Геннадием Андреевичем Зюгановым пользу в узнавании, понимаете?
Угу.
А вы, так сказать, говорите о том, что вот там не помешает ли то, что, например, там какая-нибудь там кто-нибудь, Ксения Ларина, написала вот какой-нибудь пост в Фейсбуке. Нет, не помешает, только поможет. Поверьте мне. Я это неоднократно говорю. Более того, если «Эхо Москвы» сегодня официально заявит, Ксения Собчак, это проект Кремля, лично Путин...
То мы перестанем быть СМИ.
Нет, это значит, что вы повысите рейтинг Ксении Собчак среди реальных избирателей на несколько пунктов. Потому что реальный избиратель доверяет Владимиру Путину и значит, будет считать, что это по-настоящему. Это значит, все всерьез. Это не клоунада. Угу. Пойдет и проголосует за Ксению Собчак. Вот на самом деле... Мы понять, что 110 миллионов человек, которые живут очень разной жизнью, которым очень разное количество лет, которые живут в абсолютно разных регионах, некоторые из которых даже не считают частью России, объективно, которые занимаются разными делами, это мужчины и женщины, а геи-натуралы, люди с ограниченными возможностями и чемпионы мира. Это очень разные люди. И вы никогда не можете... Понимаете, работать на какую-то одну аудиторию, если вы идете на выборы президента, вы должны работать на всех. Вы должны жить на всех и для всех. И в этом смысле программа Андрея Малахова «Прямой эфир» – это не просто лучший вариант, а это идеальный вариант. Я вам по секрету скажу, я вот никогда это никому не говорил, ни в одном эфире. Последнее, что мы должны были сделать на выборах избирательной кампании Михаила Прохорова в 2012 году – прямо вот перед выборами, за 10 дней, сделать огромную передачу, пусть говорят, с Андреем Малаховым. Уже все было на мази, все было оговорено, программа была собрана, люди летели со всей страны, Алла Борисовна накрасилась и уже собралась в студию. И эту программу запретили из Кремля, потому что это главный формат Кремля, потому что на самом деле главный...
Алло.
Потому что формат Путина – это вот... И вот сейчас Ксения Анатольевна прекрасно мне будет.
Понятно. Спасибо. Спасибо вам огромное. Это был член штаба Ксении Собчак, Антон Красовский, журналист. Также, как вы поняли, из последней истории он был в штабе Михаила Прохорова на прошлых президентских выборах. Вот, значит, аудитория «Эхо Москвы» не голосует и не является аудиторией «Эхо Собчак». Ну, как я понял. Может быть, я передергиваю. Не знаю. Вот я вот что вынесу этого разговора. В любом случае, мне кажется, получилось интересно. И стало немножко понятнее о том, как именно представляется компания Ксении Анатольевны и будет, собственно, дальше произрастать. То есть она будет по всем направлениям, по всем возможным передачам и всему остальному. И теперь мы перейдем к нашей следующей теме.
Блок-аут. О новостях блогосферы.
Да, я, кстати, напомню, что это программа «Блогаут», веду ее я, Майкл Наги, потому что мы вот с новостей сразу вышли, так сказать, к разговору с Антоном. А тема, которая мучила всех нас в последнее время, это фильм «Матильда», его преследование. 43 жалобы Наталья Поклонская направила в Генпрокуратуру. Были радикальные какие-то верующие, которые, значит, громили кинотеатры и поджигали машины. И сегодня этот фильм вышел в широкий прокат. Но еще до того, как он вышел, на этой неделе, с ним ознакомился известный видеоблогер Евгений Бэткомедиан Баженов. Это самый популярный кинокритик в интернете на русском языке. Собственно, он сходил на эту премьеру, и мы с ним пообщались. К сожалению, сейчас он выступает, и поэтому мы с ним пообщались до этого, и сейчас вы услышите запись разговора о его впечатлениях об этом фильме и стоил ли вообще весь тот шум, который был этой картины.
Здравствуйте. Я считаю, что нет, подобная шумиха, она... Я не понимаю, почему именно она вокруг фильма «Матильда», ведь есть фильм «Викинг», например. По моему мнению, он гораздо больше должен был вызвать ненависть у радикально настроенных православных верующих, которые не считают правильным подставить другую щеку. Вот. Потому что «Викинги» показывают гораздо больше какого-то ужаса и такого компромата, что ли, на святых людей. Потому что в самом фильме «Матильда» нет ничего ужасного и страшного про Николая. То есть там есть его отношения с балериной Кшесинской, но опять же они до свадьбы, то есть не показываются. То есть они там, да, есть, грубо говоря, момент поцелуев и так далее, но дотошно режиссер не показывает ничего, что, по идее, не должно никак оскорблять. Там показывается же, что он женится непосредственно, как это должно быть по канонам, и потом в счастье в браке живет до момента расстрела. В общем, никаких оскорбляющих вещей в фильме, по моему мнению, нет, и зря вокруг него так ополчились. Сам же фильм мне не понравился, потому что, как и с фильмом «Викинг», почему-то героя показывают не с самой лучшей стороны. Я понимаю, что это Николай II, и очень тяжело хорошую сторону найти, но тем не менее, мне очень тяжело сопереживать подобному герою. Также мне не понравился монтаж, очень не понравился монтаж, потому что это такое должно быть, по моему мнению, это должен был быть фильм такой повествовательный, спокойный и так далее, но у него достаточная часть этого фильма занимает вот такой клиповый монтаж в стиле Бекмамбетова, что не очень сочетается непосредственно с составом фильма. Поэтому, ну и история мне, на самом деле, я не особо понимаю, для кого это фильм снят, потому что, по моему мнению, он не волнует интересы не обывателя, который пошел бы в кино. Да, возможно, он заинтересует критика, человека-критика какого-то, но, опять же, мы можем посмотреть на рейтинг критиков. Критикам этот фильм, когда рейтинг у критиков 50, несмотря на то, что обычно критики, любые фильмы там, ну, я неправильно сказал, но многие вот подобные картины расхваливают, не обязательно, что там есть что-то вот грандиозное, но расхваливают. «Матильда» не расхвалили. То есть и не для критиков, судя по всему, по крайней мере, не для большей части критиков. И я, честно, не особо понимаю, во-первых, зачем государство тратить на это деньги, потому что это не для людей, скажем так, обычных, не для большинства снято. А 25 миллионов долларов на данный момент это самый дорогой российский фильм за всю историю. И зачем столько тратить денег на кино, которое не для всех, не для людей и даже не для критиков, что удивительно, судя по рейтингу, опять же, по большинству рецензий, я вот смотрел на сайте «Критиканство», да и на «Кинопоиске» большинство рецензий, там, по-моему, рейтинг 40 из 100, рейтинг критиков. В общем, я поэтому не особо понимаю, зачем, для чего это вообще снято. Также я вот сидел на сеансе и размышлял о том, что вот бы сейчас ворвались, стекали настольные верующие, которые строили бы хоть какой-нибудь интерес. Потому что мне наблюдать первый час мне более-менее интересно было, но в какой-то момент я устал просто, потому что все повторяется, одна и та же мысль, все это вот повторяется, повторяется, повторяется и, наконец-то, заканчивается. Мне не очень понравился этот фильм, и вся шумиха основана ни на чем. В фильме нет ничего оскорбительного. С другой стороны, я человек неверующий, я не особо понимаю, на что там оскорбляться, но, как я понимаю, вот, например, Поклонская, даже там упоминание Николая II в каком-то контексте уже может являться оскорблением, поэтому я здесь не спец.
Скажите, пожалуйста, мы вот с вами несколько раз, когда общались, да, во многих российских фильмах есть, да, заложена какая-то мысль патриотическая или еще какая-нибудь. В этом фильме удалось что-нибудь такое усмотреть или хотя бы попытку их вот, ну, какую-то мысль навязать?
Ну, я основную мысль, по моему мнению, какую мысль я увидел, это, опять же, вопрос, там, встает перед главным героем вопрос, вот, есть любовь, есть страна, и вот что же он выберет. И этот вопрос вроде интересный, но проблема в том, что, по моему мнению, персонаж абсолютно никакущий. Во-первых, он никакущий по причине подачи. Я не помню, Николая II, по-моему, играл Янковский, если не ошибаюсь. Я просто помню образ Николая в каком-то фильме. Он был, я помню сам образ. Там персонаж был раскрыт интересно. Здесь персонаж, ну, никакой. Он вообще никакой. И большинство персонажей, возможно, кроме Кшесинской, они не то что... Они просто плоские. И самое удивительное, это Козловский. Персонаж, которого вообще фильму не нужен. То есть ни в коем разе он фильму не нужен. Но он на постере, чуть ли не в центре, потому что на Козловского, видимо, идут. И мысль-то вроде есть, но она не нужна в контексте таких плоских и неинтересных персонажей, потому что им очень тяжело сопереживать. Главный персонаж, Николай II, он тряпка, он не принимает никаких решений, и это повторяется весь фильм. 2 часа нам показали один раз, нам показали второй раз, мы поняли, что это за персонаж, но нам показывают 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й раз. То есть уже вот 2 часа вот это смотреть очень тяжело, потому что персонаж вот в одном обличии весь фильм находится, это неинтересно.
А на премьере как люди вообще реагировали на
это? Это был пресс-показ. Я сидел, как вот многие издания, критики. И самое яркое, что было на пресс-показе в Москве, это человек справа от меня очень громко и сильно хохотал на весь зал. Я не знаю причины. То есть самому мне смешно было от поведения героев. То есть они повторяют одну и ту же идею, они все нерешительные. Весь фильм никто не может принять на разрешение. Все не могут решиться ни на что. Возможно, он из-за этого смеялся, а возможно, он смеялся из-за исторического неточностей, которых в фильме очень много. Но, тем не менее, это самое яркое было. В конце кто-то хлопал, кто-то нет, кто-то просто уходил. Я бы не сказал, что мнение о фильме было единым. Нет, оно было разрозненным. То есть у всех разная реакция была. Это не такие фильмы, где все разом встают и начинают хлопать. Нет, то, как реагировал.
Вот это, собственно, был Евгений Баженов, который рассказал о своих впечатлениях от фильма «Матильда». Не знаю, честно говоря, я-то фильм еще не смотрел. Но при этом я изначально достаточно скептически относился, мне показалось, что вот по трейлерам я посмотрел, да, что там типа сценарий, как это все продвигалось, и как-то очень я скептически относился, при этом я знаю людей, которым понравилось, которые говорят, что красиво, которые говорят, что хорошая актерская игра. Собственно, наверное, мы уже много раз на Эхе вас спрашивали о том, стоит или не стоит ходить на этот фильм, пойдете вы или нет. Вот сейчас прошли премьеры, да, прошли первые показы и начался широкий прокат. Вот хочу у вас спросить, запустить голосование о том, вот у вас сейчас, у слушателей этого эфира, есть ли желание сходить на этот фильм, о котором мы слышали огромное количество раз, причем как хороший, плохой. Если да, то 660-06-64. Если нет, не хотите на него ходить, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
А повторю телефон. Если вы хотите все еще посмотреть «Матильду» или хотели и продолжать хотеть, 660-06-64. Если нет, этот фильм вас не интересует, 660-06-65. Но на самом деле, несмотря на то, что фильм уже вышел в прокат, в широкий, и казалось бы, все, должны закончить на этом эту историю, потому что уже не удалось его отменить, не удалось не показывать, не удалось по запросам, 43 запроса в Генпрокуратуру, не удалось никак этот фильм оградить от неокрепших умов и от тех, кто обижается на все подряд. Казалось бы, история должна быть закончена, но нет. Она на самом деле продолжается. Она продолжается вовсю. Сегодня, например, по загадочной случайности. Наверняка это случайность, просто совпадение. Было эвакуировано 10 кинотеатров. То есть были звонки о минировании в Москве. То есть, скорее всего, это, конечно, совпадение, но верится с трудом. Да, потом сегодня Наталья Поклонская записала еще одно видеообращение, причем не из кабинета, не с какой-то трибуны, а с Красной площади. Она обратилась к генеральному прокурору Юрию Чайке, сказав, что «Как же так? Я думала, что проблема в том, что вот мои запросы не доходят до вас». да, и вы их не получаете, и поэтому вы, соответственно, их не принимаете, не рассматриваете и никаким образом не учитываете. Да, вот она так говорила. Более того, что еще интереснее в этом видеообращении, она намекнула, по крайней мере, так это считали многие СМИ и многие те, кто за этим следили, она намекнула, что она сказала, некоторые высшие чины Генпрокуратуры заботятся о финансах своих семей, а не о состоянии нации, намекнув, как это многие увидели, на фильм Навального, про фильм расследования Навального, вышедшего 2 года назад, про генпрокурора Юрия Чайку и его детей. То есть, казалось бы, ничего себе, Наталья Поклонская действительно, действительно смелая. Да? То есть, она вот смелая во всем. Она готова идти против всех депутатов, против президента Пескова, режиссера Алексея Учителя, защищая Матильду и честное имя Николая II, хотя не совершенно непонятно, как этот фильм это честное имя дискредитирует. Но также она, видите, готова во всеуслышание заявить о том, что вот было такое, ну, пока не во всеуслышание, а тонко намекнув, и не очень тонко, но тем не менее, ничего себе выпад против Генеральной прокуратуры, не каждый депутат такой себе может позволить. И я останавливаю, наверное, голосование, тут уже все четко наметилось. 46% наших слушателей все еще хотят посмотреть «Матильду», ну и, соответственно, остальные 54% не хотят. У них пропало всяческое желание. Я считаю, что вы должны смотреть все, что хотите. Если вам хочется посмотреть этот фильм, то идите, конечно, смотрите. А если вам не хочется, не идите, не смотрите. И какой бы ни был хороший или плохой фильм, нам не должны диктовать, что мы должны или не должны смотреть. Какие-то агрессивные радикалы или какие-то фанатики. А не фанатики, извините. Фанатики – это как раз агрессивные радикалы. А фанаты фигуры Николая II, считающие, что добрачный секс его как-то очень сильно дискредитирует. Хотя, мне кажется, нет. Нет, он тоже человек, и вообще он вошел, так сказать, в какое-то подобие святого уже после того. И еще одна громкая история, о которой вот мы хотели поговорить со спикером, но у нас остается всего 2 минуты, и мы не успеваем, поэтому я вам расскажу о ней расскажу вкратце. Наш журналист Александр Плющев и журналист Олег Кашин, они подали иск к сервису Telegram о том, что вот их требования, они подали иск от, как, в защиту Телеграма, извините, что так плохо формулирую, в защиту Телеграма, иск к ФСБ и Роскомнадзору с целью, чтобы признать, что вот это требование ФСБ, которое является следствием требования Роскомнадзора и внесением в реестр Телеграма, что это требование незаконно и нарушает их право как журналистов на получение информации от источников и их право на то, чтобы вот использовать этот месседж на тайну их переписки. Более того, они говорят, что есть аналогичные решения, в том числе в ЕСПЧ, по России в сфере телеком-связи, о том, что там дали доступ к службам, к прослушиванию телефонных звонков, и вот ЕСПЧ, по крайней мере, со слов адвокатов, представляющих интересы Плющева и Кашина, это адвокатов правовой международной правозащитной группы «Агора», да, они говорят, что вот прецедент есть, и вот, насколько я знаю, сегодня Саша подал иск в суд, и начался весь этот процесс, и это уже, соответственно, второе некое судебное разбирательство, касающееся Телеграма в нашей стране. То есть первое – это обжалование Телеграмом штрафа от ФСБ на 800 тысяч рублей. И второе, это, соответственно, теперь вот 2 журналиста хотят бороться за тайну своей собственной личной переписки и тем самым защитив Телеграм от посягательства на него. Я считаю, что это очень важная история, потому что большинство вот таких громких историй, они снижают желание у той или иной государственной машины как-то вот все копошиться, ковыряться. И более того, по крайней мере, в США очень многие дела, которые инициированы отдельными людьми против каких-то государственных органов или государства в целом, они приводят к какому-то результату. Пока рано говорить о том, может это привести к результату, не может, но как минимум то, что дается какое-то сопротивление, да, той какой-то уже странной машины, которая решила все мессенджеры, все сайты, все остальное подмять под себя, это очень здорово. Вот, собственно, это были все самые обсуждаемые темы этой недели в интернете. Я для вас вел вот этот эфир, Майкл Наки. Приношу извинения, что не получилось у нас вызвонить вот специалиста из Агоры, который должен был рассказать про эскатерию Телеграм. Тем не менее, мне кажется, все мы с вами хорошо успели обсудить. Спасибо вам большое. Увидимся через неделю.
Блок аут. Реклама.